Привет всем, кто нас слушает в записи. С вами Антон Ельницкий. И это мастер-класс как продвигать свой сайт в топ поисковиков Яндекс, Google, Mail и остальные. Как это делать чужими руками. Как это делать чужими руками, как при этом сохранить контроль и активы внутри компании. Вот что очень важно. Давайте для начала из тех, кто в онлайне, пообщаемся немножко с вами, кто уже тратит деньги на SEO. То есть понятно то, что есть разная информация, вы можете делать что-то сами. А если это небольшой секрет, вот те, кто пишут плюсики, напишите, пожалуйста, какую сумму в месяц вы оплачиваете? $400 в месяц. 2500 наемному специалисту в месяц. Окей. Давайте немножко расскажу про свой опыт. Некоторое время назад я сам вручную занимался SEO-продвижением. Я работал в интернет-магазине, который продавал телекоммуникационное оборудование. И отвечал за интернет-маркетинг, то есть контекстную рекламу, SEO. И вот там вот, в принципе, я и научился поисковому продвижению. Я специально ходил на курсы Ашмановой партнеры в то время, читал их книжки и потом, значит, наработанный опыт предварял на наших сайтах. У нас был основной сайт, интернет-магазин, и был ряд сайтов-сателлитов. Это такие отдельные сайты, которые создаются под отдельные продукты и продвигаются как отдельная составляющая. С них собираются заявки, которые уже обрабатываются продуктовыми менеджерами, точнее, продавцами. Вот, получалось это довольно хорошо. По многим ключевым для нас позициям мы были на первом месте, по остальным мы успешно входили в десятку. Как сейчас помню, ну что я использовал? Я использовал, вообще не использовал никаких оптимизаторов, все делал сам, ключевые слова, правильные названия доменов подбирал, правильные меню, чтобы правильные ключевые слова присутствовали в меню, на страницах, в заголовках, выделял жирно ключевые слова. В общем, стандартные такие приемы. И для того, чтобы распространить ссылки по интернету, я использовал такой сервис, как, по-моему, PR1.ru он назывался. Вот, и представьте, что произошло. Вот если сейчас я бы взялся за продвижение сайта и повторил тот опыт, который я делал раньше, то сайт быстренько бы попал в бан. А в бан это значит черный лист поисковой системы, он вообще ни по одному запросу не появляется. Почему так происходит? Это происходит потому, что знания по SEO постоянно устаревают. Поисковые системы придумывают новые алгоритмы для того, чтобы в результаты выдачи выходили наиболее достойные по их мнению. Кто-то считает, что они это делают, чтобы люди больше платили за контекст. Но я все-таки склоняюсь к тому, что они в основном больше работают над качеством анализа. Они пытаются дать людям именно наиболее полезные сайты. И сайты, оптимизированные оптимизаторами, не всегда являются самыми полезными. Вот с этой проблемой они и борются. Так называемым поисковым спамом. Это когда вся поисковая выдача занята сайтами, которые занимаются SEO, и что-то продают. А реально полезные сайты по этой теме, которые, например, не вкладывают денег в SEO, они в эту десятку не попадают. Что является, конечно, по мнению поисковых систем, несправедливостью, с которой они постоянно борются. Борются они таким способом, что выпускают новые алгоритмы. И, ну, например, недавний алгоритм Гугла сейчас банит сайты, если там слишком высокая концентрация ключевых слов. Если много этих ключевых слов напичкано в тайтлах, в тексте. В общем, если Google считает, что тут поработал оптимизатор с текстами, то вот он старается банить такие сайты. К чему я это говорю? Это первый довод к тому, что самим своими руками SEO делать бессмысленно. Не нужно пытаться изучить десятки книг, не вылезать с форума SEO продвижения. Ну, известный форум searchengine.ru, самый главный форум в сообществе оптимизаторов. Давайте ссылочку. Вот если кто-то знаком с этим форумом, киньте ссылку в чат, чтобы я не отвлекался на поиск ссылки. Я просто надеюсь, что в чате наиболее опытные пользователи, которые уже делают SEO своими руками, чужими руками, и поэтому они знают вот этот форум. Вот, Дмитрий Скурыдин написал forum.searchengines.ru. Да, это он самый. Вот, там, во-первых, если у вас возник какой-то вопрос, например, что-то случилось с моим сайтом, он выпал из десятки, или как мне сделать конкретно то-то? Всегда можно пойти и задать вопрос на этом форуме. Кроме того, там же можно найти и специалистов. Вот. Но это не главное, о чем сегодня пойдет речь. Это так вам на заметку. Значит, первый фактор, почему не нужно заниматься SEO самим, это потому что знания постоянно устаревают. То есть, либо вы становитесь профессиональным SEO-шником, и это ваша индустрия, вы в ней все отслеживаете, все мониторите, все тестируете, то есть это ваш бизнес, либо вы не пытаетесь угнаться за этим паровозом, не пытаетесь знать все. А знать все, вот если вы занимаетесь отдельным своим бизнесом, то в принципе знать все вам невозможно. Почему невозможно? Потому что в сутках всего 24 часа. А сейчас я разговаривал с разными оптимизаторами, с которыми работаю. Но примерно по их мнению около 150 параметров различных влияет на анализ текста. То есть вот есть у вас страничка, которую вы продвигаете. И вот представьте, поисковые системы анализируют эту страничку по 150 параметрам. И по скольки параметрам вы сможете сами ее оптимизировать? Ну ладно, заголовки. Раз. Метатеги. Два. В текст набьете ключевые слова. Три. Уберете внешние ссылки. Четыре. Ну вот основные такие вот вещи. Все. Четыре. Пять. А еще осталось 145. В общем, очень много мелочей. И тут действительно тот случай, когда дьявол кроется в мелочах. И, конечно, нельзя сказать, что если вы будете сами продвигаться, у вас никогда ничего не получится. Я только хочу сказать, что, во-первых, это лишний мусор в вашу голову. Во-вторых, это лишнее время. Ну, давайте на чистоту. Есть некая цена часа у даже самого крутого специалиста по SEO. И в принципе эта цена часа невысока. В тот момент, когда вы начинаете, как владелец бизнеса или как менеджер, заниматься SEO, сами погружаться в эти вопросы, вы приравниваете свою стоимость часу к часу стоимости оптимизатора. Это выгодно только в том случае, когда реально ваш бизнес пока так мал, в таком зачатке, то что действительно дешевле делать самому, чем использовать других специалистов. Если же уже у вас бизнес идет, то скорее всего, ну, посчитайте, какой у вас доход в бизнес приносит, разделите его на число рабочих своих часов и посчитайте стоимость своего часа. Вот если ваша стоимость часа больше, чем час оптимизатора, то не стоит сидеть днями и ночами на форуме searchengines.ru и выяснять там, какие же новые параметры оценки текстов ввел тот или иной поисковик. Вот. Лучше это время уделите бизнесу. Придумайте, как вот тот поток клиентов, который уже есть от поисковой оптимизации, например, как его лучше монетизировать, или какие еще дополнительные источники трафика подключить. Значит, на этом мы ставим точку и делаем вывод. То, что самим поисковой оптимизацией заниматься не очень хочется, потому что это удар по бизнесу. С другой стороны, если заказывать у... Ну, то есть, понятно, что нужно идти и заказывать у других. Но что может получиться, если мы идем и заказываем у других? Давайте посмотрим. Ситуация абсолютно недавняя. Ну, недавняя относительно. Осенью ко мне в консультацию за помощью пришел бизнес, который занимается, ну, неважно, чем он занимается, услугами, связанными с оформлением документов. В общем, тема довольно популярная, конкурентная, конкурентов много. В общем, и владелец этого бизнеса каждый месяц вкладывала в SEO 20 тысяч рублей. Нашла по знакомству SEO-шника, который занимается и сайтами, и SEO, и вот он для нее продвигал ее сайт. Прошло полгода, и эффекта особо нету от продвижения. Она начала волноваться, ну, вернее, там даже SEO-шник начал вообще просто забивать. Он часто там не выходил на связь, сложно было до него достучаться, непонятно вообще, ну, куда уходят деньги. Вот. Владелец начала паниковать и обратилась за помощью. Там на самом деле такая была очень интересная психологическая игра. Постепенно, пошагово мы выманили доступы вот к этой системе закупок ссылок. Кажется, использовался SEO-пульт. Выкупили доступ, и я захожу, смотрю расходы. Вижу то, что в течение первых где-то 3 месяцев были закуплены ссылки. На них было потрачено около 15 тысяч рублей. После этого, я не знаю, о чем думал оптимизатор, но он вообще перестал за них платить. Он перестал за них платить, и ссылки были сняты. Стик сняли. Это, конечно, вопиющий такой случай, когда SEO занимался человек, которому, ну, абсолютно было, во-первых, наплевать на результаты, который хотел просто, может, по-быстрому зашибить деньги. В результате что мы имеем? Потрачено 120 тысяч рублей, и 105 из этих тысяч ушли в карман SEO-шнику, и только 15 ушло реально на оптимизацию. Там ситуация была еще хуже, я начал дальше копать, оказалось, что домен-хостинг, все зарегистрировано тоже на SEO-шника, поэтому пришлось создавать новый сайт, туда его переносить, делать склейку доменов и, в общем, работать на новом уже сайте. Работать на новом сайте, заказывать новых подрядчиков и ссылки закупать уже на новом, на своем аккаунте, чтобы это все было прозрачно. Для чего я рассказываю эту историю? То есть, повторюсь, случай вопиющий и ну, совсем такой шарлатанский. Но эта девушка, этот предприниматель, такой же человек, как и мы с вами. То есть, на самом деле у нее были продажи, ну то есть у нее был еще контекст, продажи были. Но она такой же обычный человек, как и мы с вами. Она тоже вкладывала деньги в рекламу. Но за счет того, что не знала, как заказывать, как контролировать эту рекламу, она теряла деньги. И теряла большие, ну, по крайней мере, в процентном соотношении довольно большие деньги. Я видел много рекламных кампаний, многие из них вел сам. И есть очень много разных трюков и подстав, которые делают SEO-шники. Давайте немного к чату обращусь. Вот из тех, кто в онлайне, кто-нибудь знает какие-то вот хитрости, которые применяют SEO-шники, чтобы побольше выманить денег, чтобы привязать к себе, чтобы еще что-то сделать. Чтобы поменьше работать, побольше получать денег. Давайте посмотрим копилку ваших ситуаций, потом я расскажу о тех ситуациях, с которыми сталкивался я. Вот Дмитрий пишет. Покупка ссылки со своих же сайтов по завышенным ценам. Покупают не вечные ссылки, а временные. Реклама в Яндекс.Директ. Да, это когда продвижение по трафику, когда там подписались на какой-то трафик, то нагоняют трафик Яндекс.Директом или еще чем-то. Вот, вот. Вот сейчас вот Дмитрий очень хороший. Вот сразу видно то, что Дмитрий очень продвинутый пользователь. Составляют список запросов, которые легко продвинуть, но трафика полезного с них мало. Списывают неудачи на алгоритмы поисковых систем. Но это классика жанра. Максимальные цены за клик. Так, Евгений, кажется, немножко путает. Ну, либо путает контекст и SEO, либо я не понял, при чем здесь цены за клик. Давайте несколько, кроме того, что уже назвали, перечислю, на что я обращаю внимание, вот, что встречается постоянно. Если вы уже продвигаетесь, ну, вот, прикольная штука, если вы уже продвигаетесь в SEO, соответственно, подрядчик, у вас есть подрядчик, который все делает, он подготовил вам список ключевых запросов, ну, по которым вы посмотрели, нравятся запросы, вроде нравятся. Окей, продвигаем именно их. А потом, а вот сейчас, вот, если вы пользуетесь услугами таких подрядчиков, сделайте следующее. Пройдитесь, ну, можно это поручить помощнику, чтобы он взял каждый запрос из этого списка, по которому вы продвигаетесь, и с помощью wordstat.yandex.ru сервиса определил, сколько каждый из этих запросов запрашивается в поисковых системах в месяц. Здесь всплывают очень интересные штуки. Например, ну, последний пример. Помогаю уйти одной медицинской клинике от их оптимизаторов, ну, перейти к работе на своих аккаунтах. И вот, ну, тоже проверили их список запросов, по которым их продвигает одна довольно известная компания. И оказалось, что ну, всего там 40 запросов, по которым их продвигают. Примерно 10 из этих запросов продвигаются по... Ну, короче, это запросы, которых почти не ищут. Около там, 7-15 запросов в месяц. Вы представляете? 25% списка – это запросы, которые в сумме запрашиваются там раз 100 максимум. То есть 10 запросов, на которых в сумме придется 100 запросов. И даже если вы выйдете по всем им там в топ, все равно кликнут не все, а процентов 10. Соответственно, придет всего человек 5-10. Вот. Это первый из фишек – продвигать те запросы, по которым на самом деле ну, никто не ищет. по ним легко продвинуться, но их никто не ищет. Второе, что может оказаться, если вас продвигают по... Ну, если вы смотрите вот запрос, который мы продвигаем, по нему там десятки или сотни тысяч запросов в месяц. Это значит, что запрос слишком общий, ну, чаще всего. Например, ну, в случае с этой компанией, которой я занимаюсь, там, таким запросом было лечение в Израиле. Нет, по-моему, какой-то другой. В общем, какой-то общий запрос из двух слов. Но в такой комбинации мы специально посмотрели Google Analytics. В Google Analytics вообще не было переходов с этого запроса. Все переходы в Google Analytics показывали, что люди ищут не вот эти два слова, а обязательно 2 плюс 1, 2 плюс 2. То есть ищут более конкретные запросы. Поэтому, опять же, продвигаться по таким общим запросам, например, по слову «телевизор», тоже особо смысла нету. Лучше взять 10 запросов там, под конкретные модели и продвинуться по ним. А следующая фишка. Берутся продвигаться слова, которые и так уже в топе. Например, вы находитесь ну, по какому-то запросу там, на 10-м, на 5-м месте. И SEOшник берет и ставит продвижение этих запросов. Причем он берет за них точно такие же деньги, как и за все остальные. Большинство бизнесов даже не замечают этого. То есть они не обратят внимания, то, что им предложили запросы, по которым они и так в топе. Они скажут, да, вот это наш запрос, который для нас важен, давайте по нему продвигаться. То, что мы уже в топе, он не посмотрит. То меньшинство, которые умные и скажут, ребята, мы же по этому запросу и так в топе, зачем нам по нему продвигаться? Ему скажут, ты что, братишка, сейчас если мы не будем продвигаться по нему, то конкуренты нагонят ссылок и ты завтра по этому запросу выпадешь. В этом есть небольшая правда, но она такая... На 10% только, правда. В принципе, довольно... Ну, то есть, если уже сайт в топе, то там усилий фактически ну, нужны минимальные для того, чтобы поддерживать. Чуть-чуть подчистить внутреннюю оптимизацию и продолжать закупать ссылки. Тут работа копеечная, но за нее, как правило, оптимизаторы берут деньги по полной. Следующая проблема, которая связана при заказе SEO, это со схемами оплаты. Все больше и больше, большинство, короче, оптимизаторов ну, вот, назначают стоимость за запрос, то есть мы этот запрос будем продвигать за такую-то цену. И берут деньги, независимо от того, в топе запрос или нет, каждый месяц. Когда вы говорите, то, ну почему же мы платим деньги за этот запрос? Он же не в топе. Подождите, мы закупили ссылки, мы ждем, пока поисковые системы найдут нас, пока они нас выведут в топ, нужно дальше платить. А выйдет запрос, не выйдет в топ, абсолютно непонятно. И часто запросы не выходят в топ. Особенно по тем запросам, которые наиболее интересны и конкурентны для бизнеса. Получается, что бизнес платит просто за сам факт, что кто-то закупает ссылки, причем тратит большие деньги. Я разговаривал с многими SEO-специалистами и сам когда-то давно, когда делал SEO на заказ, тоже работал по таким схемам. SEO-оптимизаторы, как правило, берут половину бюджета класть в карман, это считается нормально. То есть, если вы платите 20-ку в месяц, то 10-ку из них класть в карман считается нормально. Более наглые кладут 2/3. То есть, соответственно, вы платите 30 тысяч, двадцатка кладется в карман. Дополнительно вот эти хлопоты свои, ну то есть даже если эти факторы вскрываются, SEO-оптимизатор говорит: да вы что, мы же следим за вашим сайтом, мы отслеживаем алгоритмы, как что меняется, мы вносим корректировки на ваш сайт, хотя, как правило, неизвестно, что это именно за корректировки. Мы следим за тем, за теми ссылками, которые закупаются. Мы отслеживаем, не слетели ли какие-то сайты, вот докупаем новые. Это все огромная работа, за которую мы берем деньги. Да, для всего этого действительно тратятся часто либо человеческие, либо программные ресурсы. Ну, например, отчеты могут приходить автоматом. Это можно настроить, ну, как вариант. Я в свое время пользовался программой cmonitor.ru. Программа, там заполняешь запросы, по которым интересно отслеживать позиции, он автоматом на почту шлет отчеты. Какие-то вещи делаются людьми. То есть, по-хорошему, да, действительно, нужно отслеживать там, что происходит с этими ссылками, которые закупаются на сайте. Ну, по-хорошему, нужно делать корректировки, всякие тесты вносить. Но в большинстве случаев это не происходит. То есть, если SEO-шник, если специалист не заинтересован финансово в том, чтобы дать вам результат, как правило, этот результат, он весьма посредственный. И на вот это, как говорится, продление ссылок тратится, ну, может быть, дай бог, один час в месяц, на какие-то внесения на сайт, на внесение изменений на сайт тратится. Ну, чаще всего вообще ничего не тратится, только уж если клиент там настырный попался, что-то требует, ну ладно, сделаем. Но, как правило, сами по себе редко оптимизаторы будут напрягаться. Они заказ взяли, и все окей. Есть и другие проблемы, ну то есть и другие схемы, но давайте посмотрим источник этих проблем. Источник этих проблем — это та модель заработка, которую придерживается большинство SEO-бизнесов. Хороший SEO-шник, ну то есть имеется в виду хороший в плане то, что он хорошо зарабатывает, поступает следующим образом. Он создает для себя активы, которые ему приносят постоянный доход. Это очень хороший, очень бизнесовый вариант, подход. Как это делается? Находится клиент, тратится неделя максимум на приведение его сайта в порядок, ну, кое-как подготовка к, ну, внутренней оптимизации. Дальше тратится время на закупаются ссылки, и все. Дальше достаточно час потратить на отчеты, чтобы отправлять, и час потратить на пополнение счета в системах закупки ссылок, и что же еще там? Ну и докупку новых ссылок. Чем больше, ну и половину, соответственно, бюджета, который платит клиент, ну, клиент подсаживается на таблетку, то есть что парень, ты должен платить нам за SEO каждый месяц. Если ты не будешь платить, мы не сможем продлить ссылки, ссылки снимут, сайт твой упадет еще ниже, чем был. Это для пущего страха, наверное. И таким образом получается, что у человека, у компании много таких вот компаний-доноров, на которую достаточно в месяц уделять внимание несколько часов и получать с них стабильный доход. Очень красивая схема. Потом еще берутся, ну, такие низкооплачиваемые специалисты, совсем такие простенькие дурачки, которые сами пополняют счета, докупают ссылки и высылают вам отчеты. Все, вот он, бизнес готов. И таким, чем больше в эту систему привлечь клиентов, тем больше доход SEO-шника. Именно поэтому основные силы тратятся не на то, чтобы дать результат конкретной компании, а на то, чтобы пойти и привлечь новых клиентов. Такая схема позволяет существовать себе благодаря незнанию большинства бизнесов. Большинство бизнесов не осознают то, что они отдали на сторону свой актив. То есть, за их позиции в трафике отвечает другой человек. Ну, то есть за их позиции в поисковых системах отвечает другой человек. Причем этот человек говорит, что если вы мне перестанете платить, то я не буду, то ваш сайт упадет. А это неправильно. То есть, если вы перестанете платить, то он должен остаться на том же уровне и там медленно стагнировать, и там медленно опускаться. Они говорят, что все, ссылки снимутся и все, сайт упадет. И если они снимают, действительно, если было за время работы с ними наращена большая ссылочная масса, то есть внешние ссылки, которые ссылаются на ваш сайт, то действительно, если одновременно сразу много ссылок убрать, то падения могут быть очень критическими, очень серьезными. То есть, по сути, смотрите, что происходит. Вы берете SEO-шник берет ваши деньги и на ваши деньги создает себе активы. И это в корне неправильно. Активы должны сохраняться внутри компании. То есть все доступы, все аккаунты, с которых закупаются ссылки, все, что влияет на позиции в поисковых системах, должно быть сосредоточено в ваших руках. И тогда уже не важно, там временные ссылки, вечные ссылки. С вечными тоже бывают проблемы. Ну, чуть позже, напомните, я про это скажу. Сделал пометку себе, чтобы потом сказать. Вот такая вот ситуация, то что мы добровольно отдаем деньги, мы отдаем свои активы, плюс еще приплачиваем для того, чтобы человек эти активы развивал. Это неправильно. Нужно активы держать у себя в компании. И вот тот алгоритм работы с поисковыми системами, с поисковыми оптимизаторами, которые я сейчас начну давать, он как раз и заточен на то, чтобы сохранять активы внутри компании, чтобы сохранять контроль внутри компании и чтобы при этом были хорошие результаты. Так, давайте обращусь к чату из тех, кто сейчас в онлайне. Все ли пока понятно? Какую-нибудь реакцию? То есть напишите то, что это все и так вам понятно, и так ясно, или вы уж слышали что-то новое. Так, пока все ясно. Значит, двигаемся дальше. Вкратце. Если вдруг получится, что эту запись слушает человек новенький в SEO-продвижении, то нужно буквально пару слов сказать, то что все, вот из чего состоит SEO-продвижение. В классической, вот как объясняют SEO-шники, в классическом такой теории, оно состоит из двух частей. Внутренняя оптимизация и внешняя оптимизация. Внутренняя оптимизация – это различные вот технические внутренние корректировки вашего сайта, корректировка текстов, заголовков, оформлений. Ну, оформление имеется в виду техническое. Оно визуально может никак не отражаться, оно вот на уровне программного кода. В общем, это все называется вот комплекс работ, внутренняя оптимизация. Она, как правило, занимает не больше недели, если не требуется множество работ по копирайтингу. То ну, такие работы занимают, ну, на самом деле это занимает пару дней, но так как у компании целый поток проектов, так как они работают с тем проектом, где уже все горит, то, соответственно, они берут запас, чтобы у них была неделя. Поэтому будем считать то, что вот на внутреннюю оптимизацию обычно тратится неделя. Внешняя оптимизация – это то, насколько много сайтов ссылают, ну, других сайтов ссылаются на ваш сайт. Поисковые системы рассуждают так. Если у вас на сайте правильный контент, который соответствует ключевым словам, если на ваш сайт ссылаются много других сайтов, то, наверное, вы круты. Наверное, вас стоит поднять на верхние позиции. И поэтому для того, чтобы вас продвинуть в поисковых системах, SEO-оптимизаторы, ну, после того, как неделю поработали с вашим сайтом, все остальное время заливают деньги, ну, закупают ссылки в специальных системах, такие как SEO-пульт, SEIP и другие. То есть я не буду все перечислять. Вот самые актуальные тренды всегда знают эксперты. О них мы чуть позже поговорим. Тот эксперт – главный человек, который вам понадобится привлечь. Так, на чем мы остановились? В общем, есть внутренняя, есть внешняя оптимизация. И, как правило, вот если бы попросить классическую SEO-компанию написать, а вот сколько затрат, вот мы тратим, например, по 20 тысяч в месяц, сколько тут тратится на внутреннюю оптимизацию, а сколько на внешнюю. Вам скажут, ну, например, на внутреннюю оптимизацию мы тратим 10 тысяч, а все остальные, там 100-200 тысяч, ну, которые постепенно с месяцами накапливаются, мы тратим на внешнюю оптимизацию, то есть на закупку и поддержку ссылок. И на самом деле картина немножко другая. То есть для чего эти оптимизаторы так вам рассказывали? То, что мы тратим больше всего на внешнюю оптимизацию, потому что они именно на внешней оптимизации не зарабатывают. То есть вот эти бюджеты, которые тратятся на закупку ссылок, делаются непрозрачными, и туда вкладывается больше денег, чем нужно. Ну, вот на эту дельту и живут оптимизаторы, как правило. Концепция, ну, то есть сейчас, ну, по, опять же, давайте отступление такое сделаю. В общем, я уже сказал, то, что мои знания по SEO устарели безнадежно. То есть, если я буду применять те знания, вот именно технические по SEO сейчас, то сайт неминуемо попадет в бан. То есть не будет вообще вылезать в поисковых системах, в топ. Вот. И я для себя, смотрите, мой бизнес – это интернет-продажа, интернет-технологии, реклама. То есть, казалось бы, я как никто другой должен разбираться вот в этих нюансах SEO. Но я для себя принял ключевое решение, стратегическое. То, что я в технические детали SEO, совсем прямо технически, не лезу. Мне достаточно контролировать ключевые узлы, мне достаточно контролировать те действия, которые делает, ну, достаточно понимать, что и в какой момент делает оптимизатор, для чего. И мне этого достаточно, чтобы их контролировать, чтобы получать результаты. И именно вот этому навыку я хочу, этот навык, эту способность передать вам, этот алгоритм. Значит, давайте, вот мы рассмотрели с точки зрения оптимизаторов то, что есть внешняя и внутренняя оптимизация. Давайте вот по ролям. Сейчас я разложу всю SEO по ролям, чтобы вам понятно было, какие люди в этом участвуют и где максимальная ценность, которую дают оптимизаторы. Я выделяю три направления. Это генерация контента, внутренняя оптимизация, техническая оптимизация сайта и закупка ссылок, внешняя оптимизация. Еще раз. Генерация контента, внутренняя оптимизация техническая и закупка ссылок. Всего три составляющих. В первой составляющей генерация контента. Там принимает участие копирайтер. Ну, естественно, там еще принимаете участие вы, потому что вы смотрите, чтобы контент был адекватным, соответствовал тому, что вы продаете. И там обязательно должен участвовать так называемый эксперт. Экспертом я называю того человека, который вот как раз занимается тем, что сидит на форуме Сёчинджин, ведет параллельно много проектов, руководит веб-мастерами, копирайтерами, которые под его руководством выполняют нужные действия, которые приводят к результатам. Вот этот эксперт должен в итоге, ну, во-первых, желательно, чтобы он поставил задачу копирайтеру, потом, чтобы он проконтролировал этот результат. Потому что только эксперт, который, ну, реальный эксперт, может определить, хороший это текст или нет. Ни вы, ни копирайтер, который пусть там и по 100 текстов пишет в день, он не знает, насколько хорошо он повлияет на поисковую выдачу его текст, который он пишет. Он только может следовать указаниям таким, в каких формах использовать слова, ну, то есть купить, купила, купи, купят, какая концентрация должна быть ключевых слов, ну и какой смысл этого, то он с вами согласует. Но какой эффект они окажут, знает, ну, прогнозировать может только эксперт. И он должен быть обязательно привлечен к этим работам. Это вот первый этап, ну, один из этапов, я не говорю, что он обязательно первый, генерация контента. Следующий пласт работ – это внутренняя оптимизация. Это техническая оптимизация. Ну, пример, давайте попробую по памяти, вот недавно, из недавних проектов. Ну, например, в папке вашего сайта должен лежать XML-файлик, специально рассчитанный на поисковые системы, в котором будут списки всех страниц. У этого файлика должно быть специальное название. Сейчас даже я уже не вспомню, опять же, эксперты это знают. Кроме этого, нужно склеить, чтобы домен, вот ваше название сайта с www и без www, чтобы поисковые системы, ну, по умолчанию они это будут воспринимать как два разных сайта. Нужно склеить их, эти два домена, чтобы они воспринимались одинаково. Есть еще ряд вот этих вот, есть там файлы, которые не видят пользователи, ну, файлы, оставленные специально для поисковых систем. Опять же, нужно знать, что туда прописывать, где размещать. Это относится к технической оптимизации. Ну, вот еще одна из фишек оптимизации, ну, кстати, новая для меня, я раньше, ну, это из последних веяний. В общем, чем больше внешних ссылок на вашем сайте, то есть чем больше на вашем сайте ссылок, которые уводят с него, тем меньше вашему сайту доверяют поисковые системы. Ну, то есть рейтинг от этого понижается. И что важно, смотрите, поисковые оптимизаторы, ну, вот я наблюдаю за компаниями, они часто сайт, который они продвигают, первым делом, что делают, это внизу ставят свой логотипчик и внешнюю ссылку. То есть автоматом понижая рейтинг этого сайта для того, чтобы вот частицу этого рейтинга привлечь на свой сайт. Вот они используют даже, ну, так вот. Так вот, современная фишка, вот эти, ну, понятно, что сайт вообще без внешних ссылок, это как-то какой-то странный сайт. Так вот, есть специальный механизм, как сделать, чтобы поисковые системы вот эти внешние ссылки воспринимали не как внешние ссылки, а как внутренние. Ну, пример, вот как ВКонтакте, когда вы нажимаете на ссылку, у вас не происходит там сразу переход на внешнюю ссылку. Ну, вот, я говорю о конкретных ситуациях. А сначала появляется страничка, где вам предлагается то, что это внешняя ссылка, уверена, что хотите на нее перейти. Не самый лучший пример. Давайте вот те, кто технические специалисты больше, они поймут. В общем, есть такая штука. Вместо внешней ссылки ставится PHP-скрипт, в котором... ставится ваша внутренняя ссылка на PHP-скрипт. В результате, ну, поисковики не видят тот результат, который выдает PHP, они видят только вашу внутреннюю ссылку. А пользователь, когда кликает на эту ссылку, там идет вызов этого PHP-скрипта, и идет перенаправление на нужную страницу. Вот это новый хитрый прием, который я не знал, которым вот мой оптимизатор, с которым я работаю, мне рассказал про него, и сейчас он внедряет этот прием у меня на сайте. Но, опять же, я к этому не прикасаюсь. Для внутренней оптимизации, то, что я рассказываю, это внутренняя оптимизация. Для этой внутренней оптимизации работает эксперт, который создает план, что нужно сделать и как. И, во-вторых, работает вебмастер. Это, как правило, низкооплачиваемый программист, который за какие-то копейки, порядка 300 рублей, 1000 рублей, внедряет вот эти изменения на сайт. Вот, это внутренняя оптимизация. И внешняя оптимизация, что здесь нужно? Тут нужно создать аккаунты на ваше имя, на ваши контакты, там настроить фильтры, выбрать те слова, по которым вы продвигаетесь, с учетом их настроить фильтры, и закупать там ссылки. Честно говоря, вот в современных системах я понятия не имею, как это делается. Опять же, почему? Потому что для этого есть эксперт. То есть я участвую в подборе слов, я знаю, какие слова приводят потенциальных клиентов, какие нет. Но настройку всю проводит эксперт. Опять же, тут, в общем, в закупке ссылок участвует заказчик плюс эксперт. И тут есть два этапа. Есть первичная закупка, когда вот идет вся настройка, есть потом продление, которое делается очень просто. Меня мой оптимизатор все уговаривает научиться этому делать. Буквально в несколько кликов это делается, но я специально туда не лезу. Я не хочу вникать. Сам заниматься вот этой работой. Потому что пусть полчаса, но все равно я на это буду тратить время. Это будет меня отвлекать от других более крупных, более масштабных проектов, от которых гораздо больше отдача. Поэтому пусть эксперт все настроит как нужно, пусть он докупает. Я свою помощницу попрошу, чтобы она проверила расход средств. Действительно ли расходуются ли там те средства, которые декларированы. По поводу, тут есть подводный камень, точно не, при таком подходе точно невозможно учесть, когда, сказали, оптимизатор закупает ссылку на своем сайте, но по какой-то большой цене, по завышенной цене. Да, если я туда не лезу, если я не проверяю, я это не учту. Но я готов идти на такие риски. Почему? Во-первых, потому что не тысяча же сайтов у этого человека. Одна ссылка стоит около 5 рублей. Мы говорим про временные ссылки. Соответственно, даже если он там у него 3 сайта, он на каждый купит по завышенной цене, например, не за 5 рублей, а за 10, то ужас, я буду переплачивать целых 15 рублей. Даже если у него будет 10 сайтов, я буду переплачивать 50 рублей. Это не те суммы, ради которых стоит лезть в личный кабинет. Дальше. Так, сейчас загляну в чат. Научите подробнее по выбору слов. По выбору слов будем говорить... Позже вот Дмитрий Скурыдин подсказывает файл со списком всех ссылок, называется sitemap.xml. Я, в принципе, потом могу скинуть список рекомендаций, которые недавно для моего сайта готовили. Там тоже этот файлик упоминается. Так, сейчас я вам показал, что есть вот три направления работы. Контент, техническая оптимизация и закупка ссылок. Мы проговорили, в этих трех направлениях, если присмотреться, как правило, есть какой-то, где-то присутствуете чуть-чуть вы на начальном этапе, когда выбираются, например, ключевые запросы. там присутствует какой-то низкооплачиваемый очень сотрудник, которому платится там 500 тысяч или ужас 3000 рублей, и эксперт. Эксперт присутствует в каждом из направлений. И эксперт — это тот ключевой сотрудник, которого, в общем-то, вся ваша работа с SEO должна быть посвящена к поиску и выстраиванию отношений именно вот с этим человеком, с экспертом. Мне, как правило, удается хорошо это делать. Я вот сейчас работаю с абсолютно замечательным человеком, который работал в агентстве BDBD. Кто знает, очень большая компания, которая вот на SEO и контексте много зарабатывает. Он там руководил целым отделом SEO-шников. В общем, такой... Да, давайте сразу тогда, если уже заговорили об характеристиках эксперта, давайте я расскажу, вот кого я считаю хорошим экспертом. Ну, вот первое, то, что я сказал, желательно эксперт должен работать, должен иметь опыт работы в SEO-агентстве не менее года. Желательно два. Ну, год — это такой нормальный эксперт, 2 года — это уже такой крутой эксперт, 3 года — это прямо, если вот 3-летней выдержки у вас есть эксперт, который 3 года работал в каком-то агентстве, то вам очень повезло, если он сейчас, ну, продолжает заниматься SEO, то вам очень повезло. В общем, первый критерий — человек работал в агентстве. Дополнительный бонус: если он не просто работал в агентстве, а был руководителем в этом агентстве, то это вообще супер. Потому что он, значит, как раз и выполнял в этом агентстве. Ну, что значит руководитель отдела, например, SEO-продвижения? Это значит, что во главе его стоит эксперт, а под ним вот как раз вот эти низкооплачиваемые специалисты, копирайтеры, вебмастеры, которые по его указанию выполняют оптимизацию сайтов, закупают ссылки. Это опыт, ну, прошлый опыт. По нему мы можем сказать, что, во-первых, человек глубоко в теме, во-вторых, если он особенно ходил на работу, то, скорее всего, он дисциплинированный. Потому что, ну, чтобы ходить на работу, ну, нужна определенная дисциплина все-таки. Если брать человека, вот, который работает только на фрилансе, в большинстве случаев фрилансеры менее дисциплинированные, потому что они сами выбрали вот такой вот свободный образ жизни. Это мы поговорили про прошлое SEO-шника. Ну, нужно обязательно также знать настоящее. Хорошо, чтобы это был играющий эксперт, то есть чтобы он параллельно сейчас вел несколько проектов. Поэтому обязательно вопросы: сколько проектов человек ведет сейчас параллельно. И полезно спросить, ну, обязательно спросить, какие схемы расчетов с этими клиентами. Что здесь хочется выявить, когда вы спрашиваете, какие схемы расчетов? Есть ли такие проекты, где прибыль человека зависит от результатов? Есть ли где-то, где человек получает деньги за трафик, либо за процент с продаж? Это вот, ну, если люди это делают, то это значит прямо высший пилотаж, потому что они заинтересованы в результате, и они дают этот результат. Вот, это характеристики хорошего SEO-шника. Ну, обязательно спросить, ну, примеры работ, какие проекты он вывел в топ. Спросить, может ли, ну, вот если он дал вам: вот 10 сайтов, вот 10 запросов, по которым я вывел про проекты в топ. Во-первых, посмотрите, действительно ли эти запросы ищутся в поисковых системах, ну, то, что уже упоминал, через Wordstat, Яндекс.ру, а то может быть какой-то ненужный запрос. Второе, спросите, для начала просто спросите, может ли он дать контакты тех людей, с которыми он работал, ну, то есть из этих компаний, для которых он делал оптимизацию, может ли он такое сделать. И Может быть, не так нужны эти вам контакты, а нужно посмотреть на реакцию человека. Желательно, если вы при этом с ним разговариваете по скайпу. Тут у человека не будет времени для размышления, и вы сразу по реакции посмотрите. Если он мнется, то спросите, в чем сложность. То есть, почему он не может сказать. То есть, если он их продвинул, если он им дал хороший результат, почему он стесняется, почему не дает контакты. То есть, по идее, если он дал хороший результат, то люди его любят, люди им довольны и позитивно отреагируют на ваш звонок. Так, с характеристиками человека все ли понятно? Давайте загляну еще раз в чат. Так, пока все спокойно. Давайте я сделаю буквально паузу несколько минут, налью себе воды, и мы с вами продолжим. Сейчас я рассказал о том, как я вижу хорошего оптимизатора. Вот сразу после паузы начнем пошагово, я расскажу о том, как я ищу, выбираю оптимизаторов, как я с ними строю работу. И вы можете перенять либо целиком эту систему, либо какие-то ключевые моменты. Вот, поэтому пока пауза 5 минут и продолжим. Раз, два, три, продолжаем. Все ли вернулись к монитору, все ли слышат, подайте знак в чате. Итак, переходим, в общем-то, к самому ключевому моменту. Вот все, что я до этого говорил, это, пожалуй, было для вашего понимания. То есть, чтобы вы не... понятно, что есть такое понимание, тупо следуй инструкции, и все будет хорошо. У меня есть понимание, то, что вы пойдете дальше и сможете в какой-то момент сами, в случае, если вот эта дорожка упрется в камень, вы обойдете его просто и пойдете дальше. Это если у вас будет понимание ситуации. А если вы будете делать тупо по алгоритму, не понимая, почему и зачем это, то вы упретесь в камень и будете там идти, упершись в камень, не замечать, что не двигаетесь. Сделайте по инструкции там направо, налево, а то, что там вдруг появился камень, эта инструкция была не учтена. Поэтому я стараюсь сначала дать понимание, чтобы вы понимали, куда и зачем мы идем, а потом уже предложить один из оптимальных путей. То есть я не говорю то, что это единственный правильный путь. То есть кто так говорит, он либо хочет упростить картину мира, чтобы вы пошли и сделали хоть что-то, либо вводят в заблуждение. Итак, переходим, в общем-то, к самому плану. Значит, первое, что нам нужно сделать, это найти эксперта. Эксперт для вас должен быть, особенно на Западе это распространено, лечащий врач семьи. Врач, который может иногда приходить, послушать, посмотреть семью, или там семейный юрист, человек, который следит за делами семьи. Точно так же у вашего бизнеса должен быть свой семейный SEO-шник. То есть я не случайно такую аналогию делаю. SEO-шник прежде всего должен быть для вас... с ним должны быть хорошие деловые дружественные отношения. То есть я против того, чтобы я плачу тебе 1000 рублей, я плачу тебе 3000 рублей, а ты будь добр, сука, работай. Нет, я против этого. Человек, который вам действительно нужен, человек, который действительно поможет вашему бизнесу выйти в топ поисковых систем, он действительно умудренный опытом эксперт. Эксперт с большой буквы. И с таким экспертом лучше дружить, а не приказывать ему. Потому что вы можете, конечно, ему приказывать, но в этом случае вам придется платить в десятки или в сотни раз больше. Просто выстроив хорошие человеческие отношения, ну естественно, с деловой основой, то, что он не просто так на вас работает, но вы ему платите, это лучший вариант. Вы находите эксперта, вы тестируете его в работе, пробуете с ним работать, и в дальнейшем он становится таким вот лечащим врачом, который периодически приходит в ваш бизнес и за какую-то небольшую буквально денежку подкручивает, ну, смотрит, как у вас обстоят дела, и дает рекомендации, что сейчас делать. За это можно платить от 1 до 5000 рублей в месяц. Ну, оптимально 1000-2-3 в месяц. Ну, по крайней мере, мне вот удается работать на таких ценах. Вот, а как же его найти? Смотрите, мы рассмотрели 3 направления работы. Закупка ссылок, работа с текстами и внутренняя техническая оптимизация. Из этих 3 направлений, давайте попробую, насколько вам понятно. Вот из этих 3 направлений: SEO-тексты, закупка ссылок и техническая оптимизация. В каком из этих 3 направлений больше всего нужен эксперт? Какая из этих работ самая сложная с экспертной точки зрения? Предложите свои варианты. Мнения разделились, но, коллеги, советую прислушаться к мнению. Вот Дмитрий Скурыдин уже показал себя как опытный в этом деле. И мнение Дмитрия, вот внутреннее, то, что самое сложное – это внутренняя оптимизация. Потом есть варианты, то, что выбор слов, оптимизация текстов, закупка ссылок и внутренняя оптимизация, генерация контента. Сложно все, да и предположил. По моему мнению, по моему глубокому убеждению, самое сложное – это внутренняя оптимизация. Самое сложное – это вот техническая оптимизация. Потому что она, по сути, сводит воедино все, всю работу. И бесполезно закупать ссылки, если внутри у вас творится отстой. Ну, вторая причина, почему это сложно. Дмитрий очень прямо в тему. Я даже не знаю, зачем Дмитрий пришел. Возможно, он все знает, то, что я рассказываю. Дмитрий пишет: SEO-пульт освоить может любой. А вот если сайт сделан корявый и контент, то тут уже будут проблемы. В том-то и дело. Новички, оптимизаторы, первое, что они могут освоить, это то, что как закупать ссылки на SEO-пульте. Это может освоить любой. Второе, SEO-тексты, тексты, напичканные ключевыми словами. Тоже научиться этому, ну, достаточно прочесть короткую инструкцию, ну, по крайней мере, научиться на таком среднеговняном уровне. А вот техническая оптимизация, это вот все, ну, даже там перечислить, ну, вот если про ссылки, можно сказать, ну что, зарегистрируй аккаунт, выбери там, настрой фильтры, все, набор действий, он ограничен. Если брать тексты, тоже мы ограничены текстом. Когда же мы сталкиваемся с внутренней оптимизацией, мы понятия не имеем, какой там объем работы будет. Потому что он зависит от конкретного сайта, он зависит от конкретной верстки, он зависит от конкретной CMS, он зависит от там, тегов, вот даже от настройки хостинга, вот те вот, ну, вот я говорю про склейку доменов, вот эти вот файлы, которые в жизни вы их не увидите. В общем, множество таких факторов, которых нужно знать. Это самая сложная работа. И поэтому, почему мы выбираем, что самое сложное? потому что нам нужно найти эксперта, который справится с самой сложной задачей. Если эксперт способен решить самую сложную задачу, то он справится и с более простыми. И поэтому, смотрите, естественно, начинаем поиск клиентов с... Так, пишу, что звук пропал. Скажите, сейчас звук есть или нет? Звук есть или нет? Раз, два, три, раз, два, три. Ждем, когда у вас появится звук. Не знаю, мне показывает, что интернет есть. Интернет есть. Звук, по идее, тоже должен быть. По идее, если текст вы видите мой, то и звук должен быть. Сейчас звук есть? Скажите. Давайте перезагружу страничку. Мы с вами остановились вот на чем. Ну вот есть три типа работ, и я вам предложил выбрать, какая из них самая сложная. Дальше говорим то, что сложное это внутренняя, самое сложное это внутренняя оптимизация. Она сложная, потому что она не ограничена, то есть нету каких-то рамок, в которых вот можно сделать все и будет правильно. То есть там постоянно появляются новые какие-то фишки. Это первое. Первый фактор. Во-вторых, почему это так? Во-вторых, потому что я беседовал. Опять же, консультировался с разными поисковыми оптимизаторами, и сейчас они сходятся на идее, что около 60% успеха продвижения зависит именно от внутренней оптимизации. Что включает в себя внутренняя оптимизация? Уже приводил примеры в самом начале. Примеры. Самый простой такой пример – это метатеги. Там, что у вас прописано в метатегах? Много ли у вас различного мусорного кода? Код, который, в принципе, на этом сайте не обязателен, но вот общая масса кода от этого увеличивается. Ссылки внешние, как они сделаны? Они напрямую уводят с вашего сайта или вот используются... прокладка из PHP-скрипта, который прячет от поисковых систем внешние ссылки, тем самым увеличивая вес вашему сайту. В общем, заморочек много. Как я сказал, вам во все детали влезать не нужно. И вот этот файл sitemap.xml, в котором список всех страниц вашего сайта. Дальше. Для чего мы выяснили, какая из этих работ самая сложная? Идея вот в чем. Найти эксперта, который хорошо будет разбираться в самой сложной работе, то есть во внутренней оптимизации. Потому что если это самая сложная работа, если эксперт справился с самой сложной работой, то с большой долей вероятности остальные более простые работы он тоже выполнит. Именно поэтому первый шаг поиска специалиста я начинаю с объявления, то что нужна внутренняя оптимизация для сайта. Как оно может звучать? Пример. Так, заголовок объявления. Нужна внутренняя оптимизация сайта. В скобочках SEO. В тексте пишите: задача провести внутреннюю техническую оптимизацию сайта, чтобы сайт хорошо индексировался и имел все шансы занять первые позиции в Яндексе и Гугле. Цену и сроки выслушаю от вас. Вот это примерный вариант. И ставите фильтр. Тут я обязательно рекомендую, если пользуетесь сайтом freelance.ru, обязательно ставьте на объявление filter.pro. Потом, иначе вы захлебнетесь в потоке предложений. То есть будет писать много новичков, которых вы замучаетесь фильтровать. Отфильтруйте хотя бы вот по этому специалист на фрилансе, который профессионально занимается SEO, у него будет аккаунт Pro, потому что он стоит недорого, и такие специалисты знают, то, что серьезные заказы часто не получить без этого статуса. Этот текст, который я дал, он такой стандартный, с которого можно начать. А если у вас уже есть какая-то проблема оптимизации, то вы можете описать эту проблему. Совсем недавно я, например, размещал такую вакансию. Вот есть сайт. Ну, кстати, это мой основной сайт. Возникла проблема с оптимизацией. То, что большая часть страниц не проиндексированы. Ну, то есть Яндекс показывает то, что видит из там, моих 1000 статей и страниц, видит только там, штук 20. Вот. Нужно решить эту проблему, чтобы Яндекс все проиндексировал, чтобы все страницы появились в поиске. Вот. Конкретная такая задача. Она не требует закупки ссылок, не требует копирайтинга, только техническая работа. Идеальное объявление для того, чтобы найти эксперта именно во внутренней технической оптимизации работы, внутренней оптимизации. Вот, значит, размещаете объявление с текстом, вам все, думаю, должно быть понятно. По условиям, смотрите, можете прописать свои. Ну, например, от вас нужен список рекомендаций, что должен сделать мой программист. Готов платить 1000 рублей. Готов платить там 2000 рублей. Я обычно цену не называю и смотрю предложения людей. Вот ту проблему, которую я разместил, помогите решить проблему оптимизации, были разные предложения от 1000 до 10000. А, еще в объявлении, смотрите, напишите, расскажите вкратце про свой опыт оптимизации. Почему я могу вам доверять оптимизацию своего сайта. Вот мне написало много людей, но смотрите, какое объявление я выбрал. Я выбрал человека, который готов был работать на результат. Причем я даже не просил его об этом, он написал: 1000 рублей, дам, составлю вам список рекомендаций, можете эту 1000 заплатить, когда сайт выйдет уже в топ. Представляете, насколько человек... Во-первых, он готов работать за низкую цену. Во-вторых, он предложил хорошую цену. Во-вторых, он готов работать на результат. Он готов дать рекомендации, и чтобы я расплатился, когда все будет готово. Для меня это сразу сигнал, то, что человек правильный, и поэтому я дальше начал с ним общаться. После того, как, смотрите, вы выбрали человека, а желательно выбирать несколько человек, нужно пообщаться. Не всегда человек сразу расскажет о своем опыте в тексте, потому что иногда лень писать. Попробуйте созвониться, списаться по скайпу, поговорить голосом. Во-первых, по манере выражать свои мысли чувствуется, когда человек поверхностный, когда человек умный и глубокий. Во-вторых, устно вы его и можете погонять по опыту. Как раз проверить его на те факторы, которые я вам привел в качестве примера хорошего оптимизатора. То есть опыт работы в агентстве, сколько именно времени, в какой должности, там исполнительного или руководителя, имеет ли свои проекты сейчас, мотивируется ли в каких-то вот текущих проектах. Ну, если есть проекты, то сколько, и есть ли проекты, в которых он заинтересован в результате, то есть финансово заинтересован в результате. Вот после того, как вы это обсудили, поспрашивали, тут же, напомню, можно спросить примеры сайтов, которые он вывел в топ, примеры его личных сайтов. спросить, может ли он дать рекомендации, и посмотреть на его реакцию. То есть, как он будет себя вести. То есть, готов он будет дать эти рекомендации или нет. А я рекомендации вот у примера своего SEO-шника не запрашивал, потому что мне было достаточно, что ну, он рассказал то, что он работал в БДБД, а для меня это показатель большой. Он сказал, что он работал руководителем, он сказал, что у него есть текущие проекты, и он был готов работать на результат. То есть он был готов сначала дать рекомендации, и когда сайт, ну, страница будет проиндексирована, только тогда забрать деньги. То есть абсолютная заинтересованность в результате. Именно поэтому я выбрал этого человека. Итак, дальше. После того, это был первый этап поиска человека. После того, как вы выбрали человека, как происходит процесс внутренней оптимизации? Первое. Оптимизатор готовит список, понятный список для вебмастера, список корректировок, которые нужно внедрить на сайте. Добавить сайт, добавить файлик такой-то, добавить файлик такой-то, убрать в текстах вот такие-то теги, заменить, там, прописать метатеги такие и так далее, и так далее, и так далее. В общем, список из 10 и более пунктов. Ну, например, мне список примерно из 10 пунктов был предоставлен. Дальше вы берете этот... Так, тут есть фишка. Ну, в классической ситуации вы берете этот список, даете вебмастеру, спрашиваете: вебмастер, тебе все понятно, что здесь написано? У него возникают вопросы, как правило. Вы его сводите напрямую с этим, с экспертом. Они вдвоем решают вопросы. То есть этот вебмастер уточняет, что именно там нужно сделать, чтобы получить результат, то есть чтобы реализовать вот эти все фишки. Дальше вебмастер копается, меняет сайт, и в конце результат показывает эксперту. И задача ваша добиться, чтобы эксперт проверил каждый пункт и по каждому пункту написал то, что это выполнено, это выполнено, это выполнено. То есть то, что он сказал, то и сделано. Вот. Это основная модель по первому шагу по внутренней оптимизации. Тут есть фишка. Если вы, особенно для новичков, если вы в SEO вообще ничего не понимаете, и вроде наплел что-то оптимизатор, вроде как у него какие-то проекты есть, но непонятно, хорош он или нет в своем деле. Перестрахуйтесь в этом случае. Возьмите не одного, а двух людей. То есть выберите двух лучших людей. Пусть вы на первом этапе чуть-чуть переплатите. Там, на 1000-3000 рублей. Не сильно обеднеете. Таким образом, вы получите два отчета, что нужно и как изменить на сайте. Понятно, для чего это делается? Для того, чтобы сравнить рекомендации одного и другого. У кого будет более детальный, у кого будет более обширный план корректировок, того и будем считать более компетентным. Пусть, может быть, не каждая мелочь, которую он порекомендовал, приведет к результату, но он же получает фиксированную плату, получается, а не за каждую строчку. Получается, у него был мотив написать вот эти рекомендации, и он не знает, что есть другой. Поэтому он не борется, чтобы написать больше пунктов. Просто он обратил на большее количество деталей внимания. А именно человек, который уделяет сильное внимание к деталям, в которых, собственно, как мы говорили, и есть, заключается дьявол, дьявол в деталях. Вот тот человек нам и нужен. А если в его плане не хватает каких-то пунктов от другого специалиста, то вы просто невзначай А вот что вы думаете вот по этим и вот этим пунктам, которые не вошли в его план оптимизации? Ну и дальше слушаем, что он скажет. Ну, если он скажет, что да, пожалуй, окей, нужно включить. Или нет, это не нужно включать, потому что и потому что. Тут уже нужно слушать, что он скажет. И делать выводы. Вот. Таким образом вы получили внутреннюю оптимизацию. Ах да. Важный нюанс. До того, как вы начнете вот внедрять внутреннюю оптимизацию, обязательно попросите оптимизатора, либо сами посмотрите, замерьте текущие показатели. Самый простой способ есть сервис, сайт Auditor, утилита, разработанная компанией Ашманов и партнеры, которая автоматически вот все вот эти параметры считает. Сделайте там этот отчет, ну, сохраните его на компьютер, либо сделайте скриншот для того, чтобы текущую ситуацию зафиксировать. Если уже у вас есть список конкретных слов, по которым вы продвигаетесь, то точно так же по этим словам замерьте текущие показатели. После этого внедряйте те изменения, то есть вебмастер внедряет те изменения, которые сказал эксперт, ну и дальше вы уже будете смотреть, как вот эти показатели меняются. Заодно спросите, эксперту можете показать эти результаты, либо даже у него запросить, и спросить, вот по его оценке, как они примерно будут меняться. Послушайте, что он скажет. Будут они расти или там не будут расти. Важно до того, как вы что-то начали менять, зафиксировать точку А, точку, из которого вы вышли. Так, плюсик вижу, звук есть, продолжаем. Итак, мы подошли к важному такому моменту, к развитию. Что из себя представляет развитие? На первом этапе мы выполнили внутреннюю оптимизацию. Мы сделали то, что у нас есть, мы сделали, чтобы оно было, просто работало, чтобы поисковые системы нас находили, считали, что мы хороший чистенький сайт, имеется в виду чистенький, мало мусорного кода, всяких лишних ссылок и так далее, и так далее. А теперь мы хотим развиваться. Для этого нам нужно составить список ключевых слов, по которым мы хотим продвигаться, оптимизировать уже тексты под эти ключевые слова, добавить новые тексты по необходимости, если это нужно. Итак, первое, с чего мы начинаем развитие, это список ключевых слов, по которым мы хотим продвигаться. В идеальной ситуации, если вы уже давали контекстную рекламу по вашим ключевым запросам. То есть, я никогда не рекомендую начинать сразу с поисковой оптимизации, потому что вы еще не знаете, какие запросы приведут к продажам, а какие нет. То есть, хорошо, когда запросы очевидные, такие как купить окна ПВХ, купить пластиковые окна. Но кроме этого есть множество других запросов. Например, по пластиковые окна купить может быть большая очень конкуренция, и вы думаете, с помощью каких еще запросов вы можете продвигаться. Вот для начала, в идеале, чтобы вы протестировали эти запросы в контексте, и вот те запросы, которые ведут к продажам в контексте, их же использовали для продвижения в SEO. Что, давайте опять же такая фишка, что будет, если вы вдруг, нужно ли вообще оставлять контекст, если вы выйдете на первую позицию по тому же слову? Некоторые бизнесы считают, что нужно убирать. То есть, зачем же, мы же на первой позиции, все, контекст нам не нужен. Я считаю и рекомендую вам все равно давать и контекст, и SEO, даже если вы вышли по этому запросу на первые места. Почему? Потому что вы занимаете большую рекламную площадь экрана. То есть вы есть и там, и там. Вы удваиваете вероятность, что человек кликнет на ваше, ну, грубо говоря, удваиваете вероятность, что человек кликнет на ваше объявление. Ну, либо на объявление, либо на текст вот, в результатах выдачи. Есть люди с двумя типами поведения, когда они ищут коммерческие продукты. Есть люди, которые верят поисковой оптимизации и щелкают на результаты выдачи. Есть те люди, которые кликают на контекстные объявления. Ну, кстати, не специально, но я обращал внимание, что я всегда покупаю именно по контекстным объявлениям. То есть какую-то информацию познавательную я ищу в результатах выдачи, а вот все коммерческие продукты я всегда ищу, выбираю по контекстной рекламе. Потому что я, ну, думал, почему я так делаю. Не знаю, это происходит на автомате. Скорее всего, потому что я считаю, что, ну, подсознательно, что если человек дает контекстную рекламу, то он изначально заточен что-то, ну, продать мне. А в результатах выдачи там может выйти в Википедии еще что-то, то, что мне не нужно. И поэтому, когда я готов что-то покупать, я кликаю именно на контекстное объявление. Я прокликиваю контекст, а не поисковую выдачу. Поэтому, даже если вы выведете сайт по каким-то запросам, я настоятельно рекомендую не снимать контекстное объявление. Так, идеальный выбор слов, как я сказал, это протестированные идеально подобранные слова – это слова, протестированные в контексте. Давайте посмотрим, что делать, если, допустим, ну, по какой-то причине вы решили, что нужно сразу делать поисковую оптимизацию. Значит, вы сами, либо я, например, предпочитаю давать задания помощникам и потом просто проверять их результат. Я говорю, вот направление, в котором нужно искать ключевые. Так, отвлекаюсь на Skype. Так, в общем, помощникам я даю направление, в котором копать. Ну, например, 5 примеров запросов. Там, вирусный маркетинг, вирусная реклама, вирусное продвижение. Вот давай ищи смежные запросы. Человек подбирает запросы. А в каком виде я хочу видеть вот этот отчет с рекомендуемыми запросами для продвижения? В первичном, в драфтовом варианте пусть будут все, которые он подобрал. В этом отчете я хочу видеть такие графы, как первая колонка – запрос поисковый, вторая колонка – сколько раз он запрашивается в поисковых системах, ну, в Яндекс.Ворстат, число запросов в месяц. Третья колонка. Я прошу вывести стоимость клика в контексте. Стоимость клика в контексте минимальную, то есть, как правило, вход в гарантированные показы. Причем обратите внимание, у Яндекса есть сервис прогнозирования этой стоимости. Он прогнозирует, ну, сильно завышает стоимость. Чтобы получить более реальные цифры, нужно в существующем у вас аккаунте создать объявление дно, ну, черновое, вы его потом не будете использовать, и внутрь вставить вот все подобранные вами ключевые слова. Вот только так он выдаст реальную стоимость входа в гарантированные показы. Она будет, вот я сам сравнивал, она отличается иногда в разы от того, что делает их сервис прогноза. Вот. Таким образом, у меня на руках получается табличка. Запрос, число запросов в месяц и стоимость запроса, ну, стоимость клика. Первое, что сделаете, это отсортируйте по количеству запросов. чтобы сверху были самые крупные запросы, ну, то есть самые высокочастотные, снизу низкочастотные. А меня на практике обычно больше всего интересует, ну, по крайней мере, в тех тематиках, ну, я работал в многих тематиках, но, как правило, меня во всех тематиках интересуют запросы, которые запрашиваются от 300 раз в месяц примерно до 1000, ну, максимум 3000 в месяц, если какой-то товар популярный. То есть мне не нужны какие-то супер высокочастотники, потому что, как правило, по ним и конкуренция высокая, и не всегда по ним ищут. И мне не нужны совсем низкочастотники. То есть, понятно, по совсем низкочастотникам хорошо давать контекст. Там он особо усилий не требует, загрузил один раз, где-то если клики дешевые получили, то окей. Но в SEO продвижение нам, по идее, на каждый запрос придется тратить время и усилия, оптимизируя некоторые страницы наши под эти запросы. Поэтому лучше всего сконцентрироваться на тех запросах, которые с наибольшей вероятностью ведут к продажам. А это ведут конкретные запросы, желательно со словом «купить», либо вот названием модели, когда ищут конкретику. Вот. Это первые, ну, то есть, если не тестировать запросы на контексте, то это вот такие вот критерии выбора, ну, вот, наобум. Если выбираем запросы, сразу их в SEO загоняем, то они, ну, критерии отбора такие. 300-3000 запросов в месяц и конкретика. То есть совершенно понятно, что человек, вводящий этот запрос, ищет что-то конкретное. Например, продвигаться по слову «смотреть видео» или даже «смотреть видео бесплатно» не очень целесообразно. Лучше выбрать запросы, связанные с конкретными продуктами. И конкретные страницы продуктов оптимизировать под эти запросы. Тогда с большей вероятностью мы привлечем тех людей, которые готовы купить. Ну, второй критерий – наличие в поисковом запросе слова «купить». Купить и, опять же, конкретики. Так, по словам, по подбору слов, все ли понятно? А, ну вот я сейчас рассказал о том, как я подбираю. Соответственно, середину примерно из этого списка, то есть будут какие-то очень высокочастотные запросы, будут низкочастотные. Я выбираю серединку. Дальше отфильтровываем те слова, которые, по мнению заказчика, по вашему мнению, не приведут к продажам. Сейчас, наверное, пример не назову, но если вы начнете подбирать слова, у вас обязательно туда-то обязательно такие запросы попадут. Например, вы продаете телевизор, ну там купить телевизор, и видите, что в запросы попал запрос, связанный, ну, человек ищет схему телевизора для того, чтобы его ремонтировать. Схема ремонта телевизора. Понятно то, что там может быть название модели, слово телевизор, но это чужой запрос, вы понимаете, вот даже невооруженным взглядом, то, что он не приведет к продажам. То, что это не ваша целевая аудитория. В общем, такую, да, вот после составления слов, вот следующий этап — это фильтрация. Мы на фильтрации мы удаляем посторонние слова и выбираем серединку, не самые высокочастотные и не самые низкочастотные запросы. После того, как мы отобрали эти слова, мы... Так, Алекс спрашивает: Антон, а разве фразы со словом «купить» не являются высокочастотными? Опять же, смотря купить что. Купить телевизор — высокочастотная и неконкретная фраза. Купить телевизор Роллсон уже более конкретно. купить телевизор и дальше там конкретно модель или там купить и название модели, более конкретные запросы, они низкочастотные. Так, мы остановились вот на чем. Так, про подбор слов. Про слово купить. Я говорил то, что есть со словом купить высокочастотники, которые непонятны. Например, купить телефон. Нам абсолютно непонятно, о каком телефоне идет речь. И есть низкочастотники. То есть купить телефон и конкретная модель. Вот, кстати, поищите, обязательно посмотрите со словом «купить». Очень много комбинаций. Есть там много слов, есть мало слов. На этапе фильтрации, смотрите, основной критерий выбора слов, ключевых запросов, это нам по слову понятно, кто этот человек примерно и что он ищет. Потому что купить телефон абсолютно непонятно, что это. Телефонный номер, симку, мобильный телефон, стационарный телефон, спутниковый телефон. Непонятно. Вот такие запросы нам не нужны. Наибольший интерес имеют запросы, которые нам понятно, что это такое. А если сомневаетесь, то у вас есть эксперт, которого вы наняли, который вам уже помог сделать внутреннюю оптимизацию. Вы с ним, как с лечащим врачом, проконсультируйтесь. Прям созвонитесь с ним по скайпу, покажите ему список ключевых слов. Скажите, вот я продаю это и считаю, что вот эти вот полезные ключевые слова. Скажи, дружище, что ты думаешь по этому поводу? Прав ли я? Или что-то из этого стоит исключить? Или что-то следует добавить? В идеальной ситуации вот эти вот запросы для вас готовит... список запросов для вас готовит сразу эксперт. Единственное, что нехорошо эксперта гонять в Яндекс.Директ и проставлять стоимость клика. Это не его забота, не его компетенция. Попросите помощника это сделать. Вот, значит, получили, составили список, отфильтровали его, дали посмотреть его эксперту, сказали «Окей», эксперт либо дал рекомендации, еще либо сказал «Окей». Дальше работа разделяется на две составляющих. Как раз вот на работу с текстами и на работу по закупке ссылок. Я рекомендую первым делом, если у вас на сайте уже много контента, то первым делом закупать ссылки, потому что потом быстрее они найдутся. Поисковые системы быстрее найдут закупленные вами ссылки. Однако же, если вы только начинаете работать, если по вашему контенту могут быть еще корректировки, то есть вы будете добавлять какие-то страницы, то в этом случае стоит сначала сделать внутреннюю оптимизацию с текстами, а потом только закупать тексты. Что точно, потом закупать ссылки. Что точно можно, какие ссылки закупать, так это на главную страницу, потому что она у вас... адрес этой страницы не поменяется. Но давайте, чтобы вам не думать, чтобы вам не ломать голову туда или туда идти, сначала делаем оптимизацию текстов, потом закупаем ссылки. Поэтому следующий этап, после того, как вы подобрали слова, отфильтровали этот список, дальше делайте... Опять готовите план внутренней оптимизации. То есть это план типа первого, только более сложный. Он включает работу с текстами. Этот план готовит эксперт. Опять же, этот план может стоить от 2 до 5 тысяч рублей примерно. И в нем специалист прописывает список тем, ну вот, исходя из ключевых слов, составляется список тем, на которые нужны статьи. То есть, по сути, список статей, которые вам нужны на сайте. Это могут быть уже существующие статьи, это могут быть страницы продуктов, просто на которые вы добавите тексты. Ну, статьи, продукты, что еще? Какая-то справочная информация. Одна, кстати, из фишек, это вот в любой из отраслей, как правило, есть какие-то определения, есть какая-то справочная информация. Добавлять свой какой-то справочник, терминологию к себе на сайт, чтобы люди, которые ищут эту терминологию, тоже попадали к вам. Единственное, что там нельзя копировать текст, тексты нужно будет свои написать. Значит, готовите список статей, которые нужны. Дальше, формируйте заказ копирайтеру. Даете ему список тем, ну, список ключев, список тем, на которые нужно написать статьи, список ключевых запросов, которые нужно внедрить в эти статьи. Соответственно, под каждую конкретную статью один или несколько ключевых запросов, которые будут, ну, по которым эта статья будет продвигаться. Лучше всего я рекомендую вам вообще не заморачиваться заказом, ну, формированию этого заказа, поручить это эксперту. То есть прямо вместе с экспертом вы по скайпу обсудили то, что решили продвигаться по этим запросам. Дальше. Хорошо, эксперт, подскажи, на какие темы нам нужны статьи, сколько нам нужно статей, чтобы продвинуться по этим запросам. То он прикидывает, сколько примерно нужно статей. Дальше. Хорошо, давай, теперь сформируй, пожалуйста, задание для копирайтера, чтобы он подготовил эти статьи. Вы говорите, я не знаю, какого объема они должны, какой концентрации ключевые слова. То есть, поставь, пожалуйста, сформируй задание для копирайтера, чтобы он все вот это написал. А наилучший вариант, ну, то есть вы потом с этим заданием можете пойти на фриланс и найти там копирайтера SEO-шного, там их очень много. Но лучший вариант, как правило, у эксперта, вокруг любого эксперта есть много различных программистов, копирайтеров, которые делают вот эту вторичную, более простую работу. Лучше всего, пусть даже если вы там какую-то копеечку переплатите, но заказать копирайт текста через копирайтера, который уже работает с этим, с экспертом. Он знает уже, предположительно, требования этого копирайтера, он быстрее поймет то задание, которое он поставит, эксперт, он меньше будет времени потрачено на согласование и корректировки. Он сразу сделает нужный результат. В общем, копирайтер, либо эксперта, либо ваш копирайтер готовит тексты. Дальше вы эти тексты даете на проверку экспертам. То есть эксперт обязательно должен в конце работы сказать «добро». Я одобряю эту страницу. Да, я говорю то, что она будет продвигаться по таким-то запросам. Дальше, опять же, сам эксперт формирует задание программисту разместить эти ссылки, разместить эти тексты у вас на сайте. Программист может быть либо ваш, либо эксперта. Берутся тексты и внедряются на ваш сайт. Почему это должно быть сделано под надзором эксперта? Опять же, для того, чтобы сохранить, ну, правильную, корректную внутреннюю оптимизацию. Чтобы правильно были прописаны метатеги, там, что надо выделено жирным и так далее, и так далее, и так далее. Значит, давайте еще раз для закрепления. Подбираете список запросов с помощью помощника, либо эксперта, либо сами. Ну, мы же работаем чужими руками, либо с помощью помощника, либо с помощью эксперта. В конце подбора слов вместе с экспертом садитесь и фильтруйте этот список и утверждаете. Это вот первый этап. Работаем со словами. Второй этап. Работа с текстами. Опять же, берете тот список запросов, который у вас есть, и в диалоге вместе с экспертом решаете, сколько вам нужно и каких статей на сайте, чтобы оптимизироваться под все эти запросы. Дальше. Формируете задание для копирайтера. Задание формирует эксперт и обязательно письменное утверждение. Да, я утверждаю то, что это правильное задание, которое приведет нас, ну, даст наилучшую оптимизацию. Дальше. Результат от копирайтера опять даете проверить эксперту. Дальше эксперт формирует задание программисту. Программист делает, опять же, эксперт проверяет, что программист делает. Сейчас вам может показаться каша, ну, в голове появится каша, тут так много задач, как не запутаться. Ну, во-первых, в конце я вам дам майндмэп, вам пришлют по почте моя помощница. А во-вторых, ну, смотрите, очень, ну, как запомнить. Эксперт ставит задачу, эксперт контролирует задачу. Эксперт ставит задачу, эксперт контролирует. А вы контролируете эксперта, чтобы, ну, получить от него согласие. Да, я задачу поставил, одобряю, что все как надо. Да, я задачу принял, все проверено как надо. Вы ему платите именно за это. Так, ну и пинание специалистов низшего уровня, программиста, копирайтера, ну, желательно тоже делегировать на эксперта. Ну, лучше всего, когда это люди самого эксперта. Если коротко, подбираем слова, готовим тексты, размещаем тексты на сайте. В каждом таком этапе эксперт ставит задачу, эксперт проверяет задачу. Когда это все сделано, все размещено, начинают закупаться ссылки в системах, таких как SEOpult, SEIP и так далее, и так далее, и так далее. Я специально не называю список всех площадок, потому что там у разных экспертов есть свое мнение, на каких площадках лучше закупаться. Есть основные. Вот SEOpult, SEIP. Достаточно, чтобы эти названия у вас были на слуху. С закупкой ссылок, смотрите, такая ситуация. Вы объясняете словами, простыми словами, эксперту, что все расходы на ссылки, которые происходят, они должны производиться на ваших аккаунтах. Поэтому вам изначально нужно знать, в каких системах вы будете закупать ссылки, и там завести аккаунт. Аккаунты должны быть заведены на ваши контакты. Вы даете свой e-mail технический, ну, либо свой, либо вот своего, ну, подконтрольный вам e-mail, ну, за которым будет следить ваш менеджер какой-то, либо личный помощник. А я для таких целей даю вот свой адрес, ну, либо ilove@internetsales.pro, либо support@internetsales.pro. А e-mail, ну, с одной стороны, меня не будут спамить мои домашние e-mail техническими сообщениями, с другой стороны, контроль за ситуацией остается у меня в компании. На ваши контакты, в общем, регистрируются аккаунты, пополняются счета либо вашим помощником, либо вами. И эксперт делает сам собственноручно первичную закупку ссылок. Тут такой тонкий момент. Хотя вам это даже не нужно знать. Ссылки закупаются, ну, не все ссылки закупаются на главную страницу. То есть вы специально создали отдельные страницы, которые будут продвигаться по разным запросам. Соответственно, и ссылки тоже закупаются под разные вот эти страницы. В общем, эксперт в этих системах шаманит, закупает, ну, создает аккаунты на ваши реквизиты. Вы сами либо с помощью помощника заходите в аккаунт, убеждаетесь, то, что да, действительно не зарегистрировано, на ваши контакты. Пополняете счета, закупаются ссылки. Все, в принципе, основная работа по развитию выполнена. Еще можете попросить, чтобы эксперт обучил вас, либо вашего помощника, как доплачивать, ну, как пополнять счета и докупать еще ссылки. И спросить, поскольку ссылок нужно закупать в месяц. Это важно. То есть, есть причины, по которым вы можете попасть в бан. То есть за что вас поисковые системы могут наказать и вы удалите из вообще поиска. Одна из причин копирование контента чужого. Вторая причина – это ссылочный взрыв. Это когда разом возьмет кто-то из новичков и закупит много-много ссылок. Поисковые системы сразу поймут, ага, этот сайт продвигается с помощью SEO-шников, надо бы его забанить. В естественной ситуации, когда сайт появился, он обрастает внешними ссылками постепенно. И именно эту постепенность хороший эксперт должен эмулировать. Ну, то есть создавать видимость. Василий спрашивает, много ссылок это примерно сколько? Я тоже долго допытывался от экспертов, много ссылок это сколько? Мне говорят, для каждого сайта, в зависимости от его возраста, в зависимости от того, сколько он уже существует, этот лимит бывает разный. Ну, например, сайт клиники, который мы спасали от недобросовестных SEO-шников недавно, там рекомендация была докупать по 50 ссылок в месяц, не больше. А одна ссылка, напомню, стоит около 5 рублей. То есть представьте, всего на 250 рублей будет увеличиваться бюджет раз в месяц. То есть, допустим, если вы заказываете продвижение через SEO-агентство, то у вас сразу с первого же месяца будет браться по 20 тысяч, несмотря на то, что сразу они на такие деньги не могут закупить ссылки и закупают там всего на 250 рублей, например, в первый месяц, второй на 500 рублей, потом на 1500. Когда эта вся внутренние механизмы выйдут, станут прозрачными, вы увидите, как много вы будете экономить денег. Алекс спрашивает, какая в этом процессе роль заказчика? Какие исходные данные нужны от заказчика, чтобы выбрать фразы и написать тексты? Алекс, тут все очень просто. Что вы продаете? Скажите, что вы продаете? Пока вы пишете, чтобы не терять время, пример приведу. Например, вы продаете валенки. То тут все очевидно. То есть купить валенки. Значит, первую рекомендацию. Вы можете даже вообще ничего не знать. Вы говорите эксперту: я продаю валенки, помоги мне подобрать запросы. И он помогает. Потому что у эксперта есть мозг, и он понимает, что если мы продаем валенки, то первое, что нам нужно, это купить валенки. Потом купить валенки черные, купить валенки белые, и так далее, и так далее. Он уже этот список составит. Если вы делаете SEO-продвижение, интернет-рекламу, как пишет Алекс, то по идее... вы их делаете, видимо, не как специалист, а как предприниматель, не разбираясь в этом. Это не очень хорошо, потому что область рекламы, она все-таки на экспертность довольно сильно заточена. Нужно хотя бы понимать примерно, чем вы занимаетесь. Начните с запросов интернет-рекламы. Интернет-реклама, продвижение, SEO. Вы сами написали те запросы, по которым будут ваши ключевики. SEO, продвижение, интернет-реклама. Ну, там еще продвижение сайта. Вот, вводите эти ключевики, естественно, это будут супер популярные запросы. Дальше смотрите, какие у них есть низкочастотники. Плюс справа WordStat вам покажет, ну, WordStat Яндекс.ру покажет вам, какие смежные запросы у этих запросов есть. Вот, Дмитрий Скурыдин по-прежнему продолжает радовать меня правильными мыслями. Он комментирует ответ Алекса, но желающий выйти в столь высококонкурентный рынок, нужен либо гигантский бюджет, либо супермозги. Вы можете сами посмотреть, сколько стоят клики. Ну, оценить вообще масштаб бедствия можно, оценив стоимость клика. Например, продвижение сайта, там клики будут 15-30 рублей и выше, по-моему. Вот, Дмитрий даже говорит, что есть запросы стоимостью по 300 рублей. 15-30 рублей это я по своей тематике. По своей тематике где-то год назад я хотел размещать контекстную рекламу по запросам, связанных с контекстной рекламой. Контекстную рекламу на продвижение контекстной рекламы. Так вот там, может быть, я брал низкочастотники, но там у меня стоимость клика была 15-30 рублей. Поэтому, Алекс, если у вас нет экспертности, если у вас нет больших бюджетов, то вы просто тупо SEO-продвижение интернет-реклама, вы будете очень долго с этим бороться. Лучше уж пойдите в социальные сети, там рынок еще не устоявшийся, там гораздо проще заработать денег, чем на SEO-продвижение интернет-рекламы. Да, Дмитрий правильно говорит. На рынке интернет-рекламы, если бюджета нету, то важна либо мощная экспертность, либо какое-то очень уникальное, очень узкое решение какой-то конкретной задачи. Так, давайте пока с вопросами все. Продолжаем дальше. Мы сейчас обсудили план развития. Но после того, как вы выполнили вот эти работы, направленные на развитие, остается период поддержки. Понятно, что там будут закупаться ссылки еще, но все-таки я это называю периодом поддержки, то есть как там уже нужно меньше вот таких телодвижений. В период поддержки что вам нужно? Вам нужно отслеживать те изменения, которые происходят с вашим сайтом в поисковую систему. Первое. Вам нужно желательно каждую неделю, я рекомендую срок именно раз в неделю, получать статистику о показателях, основные показатели вашего сайта. Это те как раз показатели, которые дает, например, сайт-аудитор. Это ваши PR, TIT, такие SEO-шные показатели. Сколько ссылок, сколько проиндексировано страниц. Сколько внешних ссылок найдено. Вот эту всю информацию дает сайт-аудитор, есть вебмастер Яндекс.ру, вебмастер Google.ru. Они тоже дают информацию, не агрегированно, а конкретно по этим поисковым системам. Значит, первый отчет, который вам нужно получать, вы можете его либо формировать сами, смотреть, либо просить своего помощника, либо, опять же, эксперта. Например, платить эксперту сколько-то денег в месяц, опять же, небольшую сумму, например, 2000-3000, чтобы он вам каждую неделю отправлял отчет. Опять же, это, может быть, будет делать и не он, а его помощник. Но каждую неделю у вас на почте должен оказаться отчет с текущими показателями сайта, позиции в поисковых системах. Это, опять же, можно делать либо с помощью сайта-аудитора, либо я еще пользовался сервисом C-Monitor, он высылает отчеты прямо на почту. Либо эти отчеты высылает вам эксперт. Желательно, чтобы в этом отчете была не только текущая дата, но и предыдущая, чтобы смотреть, как эти позиции изменяются с течением времени. В Excel прикольно можно настраивать цвет ячейки в зависимости от цифры. Красивые отчеты нам делали SEO-шники, когда делается большая таблица, где по горизонтали, ну там даже за каждый день статистика, и в зависимости от той позиции, по которой занимает место наш сайт, она окрашивается цветом. Там, где мы на низких позициях там либо не входим в показы вообще, либо там ниже 50-го, там такой прям сильно красный цвет. А там, где у нас хорошие позиции, первые позиции, там более зеленый цвет. Ну и, соответственно, плавный переход цветовой. Возможно, я вышлю вам, как-нибудь покажу этот отчет. Но это на самом деле такие ухищрения, они вам не нужны. Вам достаточно знать, какие позиции у вас на этой неделе, какие были позиции хотя бы на прошлой неделе, чтобы понимать, растете вы или падаете, по какому из запросов. Лучше сохранять историю, чтобы в одном отчете было предыдущие показатели за предыдущую неделю. Вот. И таким образом вы отслеживаете, когда что происходит. То есть как динамику. Значит, первый отчет – показатели. Второй отчет – ваши позиции в поисковых системах. Третий отчет, который желательно смотреть – это показатели Google Analytics. Понятно, что если вы вышли по каким-то запросам в топ – отлично. Но переходят ли пользователи по этим запросам и сколько таких пользователей переходят? Обязательно тоже составляйте в Google Analytics, там есть сервис, можно составлять кастомизированные отчеты, либо просто смотрите источники трафика из поисковых систем, топовые позиции, по каким запросам к вам на сайт приходят посетители. Смотрите, совпадают ли они с теми запросами, по которым вы продвигаете, или, может быть, сами вот эти переходы подскажут, какие еще целевые запросы, по каким еще целевым запросам люди приходят на ваш сайт. Сводные отчеты, которые делаются из вот этой всей статистики. Значит, три базовых отчета, из них можно сделать сводники. Это уже, если у вас хватит времени, сил, желания, делайте сводники, чтобы проанализировать картину. Значит, первый отчет, который делаете, он делается для запросов, которые вы продвигаете. То есть это список тех, вот выбрали 40 запросов, которые будете продвигать, и отчет делается только для них. Первая колонка – запрос. Второе – число запросов в месяц, сколько в Яндексе вообще. Третье – позиция, которую вы заняли в поисковой системе, отдельно в Гугле, отдельно в Яндексе. Четвертое, сколько реально по этому запросу привели на сайт. Пятое, если у вас есть такая возможность, если вы с Google Analytics хорошо работаете, сколько... это еще не то. Стоимость запроса в контексте. Таким образом, у вас получается вся картина по тем запросам, которые вы продвигаете. Вот у нас список запросов, вот какие места они... сколько вообще их запрашивают в поисковых системах, на каких местах мы находимся в поисковых системах, сколько реально приходит из этих поисковых систем и сколько вообще-то стоят эти запросы в контексте. Наиболее выгодно, наилучший вариант, если в поисковых системах вы продвинулись по запросам, которые очень дорогие в контексте. Если в контексте конкуренция очень большая, то вот прямо мечта выйти по этим запросам в топ в поиске. Этим самым вы будете экономить сильно бюджеты. Дальше. Значит, первый отчет, вот такую табличку вы делаете по продвигаемым запросам. Следующую табличку вы делаете по реальным запросам, по которым люди приходят на ваш сайт. Берете топ-20 или топ-40 запросов, ну, соизмеримую цифру с тем списком, по которому вы продвигаетесь. В общем, это информация именно из Google Analytics. Опять же, первый столбец – запрос. Второй столбец – сколько этот запрос раз запрашивается в поисковых системах. Третий столбец – сколько… Так, что же дальше? Сколько приходит в Google Analytics по этому запросу? И четвертый, сколько стоит в Яндексе клик? Минимальная стоимость клика в контексте по этому запросу. Опять же, чтобы видеть запрос, какой контекстный бюджет вы экономите с помощью SEO. Стоит ли деньги, которые вы вкладываете в SEO, вот этих затрат? Или, может быть, эффективнее вложиться в контекст. Если контекст по этим словам очень дешево стоит, а вы вот в SEO вкладываете, и результатов это не дает, то стоит вложиться в контекст и закупать тот же самый трафик с помощью контекста. И третий сводный отчет – это сводник уже такой по стоимостям. Вы тут пишете, сколько потрачено на SEO, сколько приведено переходов из SEO, стоимость перехода и стоимость покупателя. Алекс, почему именно Google Analytics, Яндекс.Метрику можно? Можете использовать Яндекс.Метрику. Я привык работать просто с Google Analytics, поэтому на автомате вам его советую. Потому что Google Analytics, ну, раньше, чем Яндекс.Метрика, ну, был таким крутым, хорошим сервисом, и ну, подсел, привык. Плюс в Google Analytics есть вот эти вот отчеты настраиваемые, очень удобные. Что, насколько я знаю, в Яндекс.Метрике до сих пор ну, в удобном виде не реализовано. Плюс метки. Когда я рекламу делаю, я трафик маркирую. Опять же, по системе меток, предложенной когда-то Google. Вот. И в Google это все очень удобно отслеживается. Если вам удобнее в Яндекс.Метрике, используйте Яндекс.Метрику. Я абсолютно не против ее. Вот. Таким образом, поддержка состоит из регулярного получения отчетов. Отчеты нужно смотреть. Чаще всего это лень. Первое, что вы как заказчик должны добиться, чтобы отчеты были у вас на почте. Неважно, вы будете их просматривать или нет, но отчеты быть должны. Второе. Если есть возможность, то все-таки туда заглядывать. Если времени нету, можно опять же за копеечку нанять аналитика, нанять другого SEO-шника, который будет проверять эти отчеты и выдавать вам результирующий отчет. Хорошо дела идут или нет. В зависимости от этих отчетов, ну смотрите, кроме получения отчетов, нужно корректировать планы. SEO, ну и поисковая выдача – это живая штука. Там постоянно может что-то происходить. Какие-то запросы выпали, появились какие-то запросы, о которых вы не подозревали, но по ним приходят к вам клиенты. Под эти ситуации нужно реагировать на эти ситуации. Опять же, как приходящий доктор, вы обращаетесь к эксперту, которому показываете отчет и говорите, как считаешь, куда нам стоит двигаться дальше. Пока так держать или что-то, вот, какие-то действия предпринять. Вот. Анализ этих отчетов, опять же, можно повесить на эксперта. Единственное, что когда и делает, и проверяет эксперт один и тот же, это не очень хорошо. Потому что если вдруг он оказался незамотивированным или недобросовестным, то если система у вас начинает гнить с головы, то вы этого не заметите, потому что система сама себя проверяет. Поэтому лучше на проверку привлекать другого эксперта. То есть найти другого эксперта, которому показывать внутреннюю оптимизацию сайта, показывать отчеты, и чтобы он за какую-то копеечку давал свое резюме. Хорошо ли все идет, Свою ему только объяснить то, что ну, не факт сказать, что плохо или... Ну, то есть вы платите не за то, чтобы он сказал плохо, а за то, а за правду, за то, чтобы он сказал реальную картину. Хорошо ли или что-то следует поправить. Вот и пунктик у меня тут помечен. Время от времени делать проверку всей системы другим оптимизатором. Проверку счетов, проверку расходов на ссылки, проверку вообще какие ссылки закупаются в каких объемах, проверку внутренней оптимизации, проверку ключевых слов, проверку отчета. Все, вот это можно раз в месяц, можно раз в два месяца, но чтобы такая проверка была и делалась другим экспертом. В принципе, по плану работы с SEO все. Давайте вот маленькая такая подтемка, как уйти от подрядчика. Если вдруг случилась такая беда, то что вы уже давно работаете с каким-то подрядчиком, он диктует вам условия. Ну, например, как было вот с этим подрядчиком, от которого сейчас уводим клинику. Подрядчик, ну, был договор, то что оплата идет за определенные запросы при выводе их в топ. А в топ запросы не вышли, деньги человек все равно берет. А человек говорит, ну слушай, у нас же это было в договоре пунктик, а подрядчик говорит, нет, нифига, в данном случае произошла, там Яндекс и Google выпустили новое обновление, казалось бы, какое удивление, они какая неожиданная ситуация, выпустили обновление. Вот они выпустили обновление, поэтому вот у нас там есть еще другой пунктик, то что в случае обновления, то у нас есть несколько месяцев, в течение которого запросы могут быть не в топе. Поэтому все равно нужно платить. Но, простите, эти обновления выходят постоянно. И в результате заказчик обязан платить. Я говорю, хорошо, давай тогда не будем... Вот они изначально составляли тебе смету. Они написали, сколько за каждый запрос нужно платить. Давай скажем то, что мы... отказываемся от тех запросов, которые нам не приводят трафик на сайт. Потому что мы за них больше платить не будем. И говорят, нет, нифига, вы отказаться не можете, потому что у нас есть минимальная сумма, 33 тысячи, которую вы обязаны платить в месяц. Вот, и при этом все ссылки закуплены на их аккаунтах, мы не знаем, сколько реально тратится денег. В общем, полная такая неясность. И беда, в общем, нужно уходить от такого подрядчика. Как мы производим уход? Первое. Проводим, опять же, ну, как по плану, внутренний аудит сайта. То есть находим стороннего эксперта, который проверяет, насколько хорошо сайт оптимизирован. В данном случае эксперт нашел кучу ошибок, которые допустила эта контора. Подготовил список рекомендаций, что нужно поправить. Мы дали программисту, даже дали той же конторе, которая сейчас внедряет эти изменения. Соответственно, эксперт будет контролировать это все. Параллельно с этим создали аккаунты в... у меня тут есть... Давайте по плану, который у меня написан. Значит, проводим аудит сайта. С чего начинаем аудит? Смотрим, по каким запросам текущая компания продвигает. В данном случае мы проверили список запросов и как раз вот выявили то, что продвигаются по тем запросам, по которым, в общем-то, и не нужно продвигаться. Дальше. Проверяем, сколько по этим запросам реально переходит людей. То есть мы оцениваем риски. Если мы сейчас уйдем от подрядчика, допустим, если вдруг мы по этим запросам упадем, то сколько трафика мы потеряем? Смотрите, оцениваете. Дальше смотрите, а сколько этот трафик, который мы потеряем, будет стоить в контексте? Если мы столько же кликов закупим через контекст. Часто оказывается, что в контексте эти же клики будут стоить дешевле. Да и не часто, почти всегда. То есть вы заранее готовитесь, то что если вы упадете... Ну, стелите соломку. Если вы упадете по этим запросам, вы включите контекст по ним. Ну и причем заранее смотрите, по каким дорогие клики, по каким дешевые. Дальше. Смотрите, сколько трафика приходит по другим запросам, по которым вы сейчас не продвигаетесь. Может оказаться, что основные пользователи приходят вам по другим запросам. Что это значит? Это значит, что именно вам нужно выделить, допустим, топ-20 запросов, по которым люди вообще приходят к вам на сайт. Неважно, продвигаетесь вы по ним или нет. В общем, это ключевые для вас запросы, потому что они генерят для вас основной трафик. И при переходе на новые аккаунты, где вы начнете закупать новые ссылки, в первую очередь нужно будет закупать ссылки именно на те запросы, по которым сейчас приходит больше всего клиентов. Дальше, после того, как вы провели вот такой вот аудит вместе с экспертом, вы текущему подрядчику, ну, первое такое ваш шаг, предлагаете перестать платить за те запросы, которые вам не приносят трафик на сайт. То есть, чтобы сократить сразу текущие запросы. Скорее всего, ну, то есть, если подрядчик согласится, то вы сразу, ну, там, сократите свои расходы. Если подрядчик не согласится, то у вас уже будет сразу причина для ухода. Чуть позже скажу, расставаться с подрядчиком вам нужно очень по-хорошему. Потому что если вы скажете нам, ну, если вы как-то его заденете, обидите, скажете, ну, то, что вы работаете плохо, и мы об этом всем расскажем. В общем, если вы подрядчика текущего обидите, то он может сделать вам, пусть даже в ущерб себе, там, бросить несколько тысяч рублей, сделать вам взрыв вот этот вот закупленных ссылок, и ваш сайт попадет в бан. Либо что-то еще напортить. С текущим оптимизатором, пожалуйста, не ссорьтесь. Расходиться нужно, ну, у меня вот такие, ну, небольшие манипуляции, они происходят уже на автомате. Я создаю ситуацию, когда я все увеличиваю требования к подрядчику, в конце концов он начинает отказываться от работ, и я расстраиваюсь, он говорит, ну, мне для качества нужно все-таки это сделать. Ну, скорее всего, нам придется тогда расстаться, потому что вот мне для бизнеса, ну, нецелесообразно работать по той схеме, которая сейчас. То есть бизнес есть бизнес, мне вот нужны такие требования. Ну, и тут расставание происходит довольно по-хорошему. То есть клиент понимает то, что с вами, ну, вы геморройный клиент, вы слишком хорошо разбираетесь, а лучше пойти и найти еще 10 простачков, чем мучиться с вами, с вашими там тысячей отчетов, вашими повышенными требованиями. Расставание происходит довольно мягко. Но прежде чем расстаться, вы консультируетесь с экспертом, насколько вообще реален переход, насколько сложен переход. Желательно именно, чтобы этот эксперт подготовил план, как мы будем уходить. В данном случае вот с клиникой, то, что мы работали, эксперт посмотрел на те результаты, которые достигнуты текущими SEO-шниками за полгода или год, и сказал то, что это довольно слабые результаты, и они даже с нуля их достичь довольно просто. Поэтому мы без проблем уходим, мы в течение месяца делаем внутреннюю оптимизацию, закупаем ссылки и уже через месяц перестаем платить старому оптимизатору. Даже если он снимает все ссылки вот в тот момент, все равно поисковые системы долгое время будут помнить эти ссылки и падение будет не моментальным. То есть они постепенно будут обнаруживать, что пропала та или иная ссылка. Дополнительная хитрость отследить, на каких ресурсах закуплены ссылки, и в новом аккаунте закупить по возможности ссылки на тех же ресурсах, на тех же сайтах. А, к сожалению, ну, не всегда бывает возможность такая, но если вы, например, по большинству площадок так сможете сделать, то это будет, ну, смягчит переход. Ну, дополнительная такая вот соломка, которую вы подстелите, чтобы не расшибиться, когда будете переходить с одного аккаунта на другой. Соответственно, чем дольше вы работали с одним, с недобросовестным экспертом, чем, ну, точнее, подрядчиком, чем больше вот на его личных аккаунтах накопилось ссылочной массы, тем больше может занять время переход на новые аккаунты, потому что, ну, это время нужно, чтобы на них накопить примерно эквивалентную ссылочную массу. Вот. Ну и дальше действуем по, опять же, схеме. Внутренняя оптимизация делается по указке эксперта, закупка ссылок делается по, ну, самим экспертам и постепенно наращивается. В какой-то момент, вот, по-хорошему, вы усиливаете условия и требования к старому подрядчику до тех пор, пока он не отказывается от работы с вами. Ваш аргумент во всех переговорах то, что вам необходимо для бизнеса делать так. У вас есть, например, дорогой консультант, которому вы платите, и он говорит делать именно так. Поэтому либо агентство становится таким подрядчиком, и, ну, либо на ранних еще стадиях агентство от вас откажется, скажет: не, ребят, мы вот такие отчеты вам присылать не будем, это слишком сложно для нас, это не соответствует нашим бизнес-процессам. Либо вы говорите: окей, вы остаетесь нашим подрядчиком, но вы следуете, ну, рекомендациям нашего эксперта, и вы работаете, ну, постепенно работу переводим на наши аккаунты. Вот мы узнали то, что ссылочная масса – это активы, мы хотим, чтобы активы были на наших аккаунтах. То есть фактически вы вынуждаете текущего SEO-шника стать, вот, ну, выполнять работу низко, вот, квалифицированного персонала, то есть, ну, чисто стать исполнителем. Вы делаете закупку ссылок прозрачными, и текущий SEO-шник либо отказывается от работы с вами, потому что он тогда перестает зарабатывать, либо, ну, вы можете даже ему фикс назначить, пусть он зарабатывает, но, скорее всего, он откажется, потому что он не сможет зарабатывать так много, как сейчас, и так мало делая, как он делает сейчас. В общем, последний аргумент, от которого ну, либо текущий подрядчик станет вашим идеальным исполнителем, либо он от вас откажется. Это вот перевод закупки ссылок постепенно на ваши аккаунты. Это последнее требование, против которого фактически никто устоять не может. Так, у меня по работе с SEO чужими руками, пожалуй, все. Скажите, вот из тех, кто в онлайне, нашли ли вы на этом семинаре то, что истыкали? Достаточно ли информации вы получили для того, чтобы делать SEO чужими руками? Сможете ли вы теперь делать SEO чужими руками? Что нового, что полезного было? Давайте какую-то обратную связь получим, чтобы я понимал, то есть не зря ли мы провели это время. Ох, ну и, конечно, самый ценный комментарий у меня от Дмитрия Скурыдина, потому что он хорошо разбирается. Дмитрий пишет: да, все по делу, особенно про разбор полетов с подрядчиком. Информация очень нужна, но если можно, то было бы неплохо получить готового подрядчика от Антона. Я своим подрядчиком готов делиться, но я возьму разовую плату, по-моему, 6000 рублей за подбор подрядчика. Если вас это устроит, я поделюсь своим подрядчиком. Но, в принципе, вам абсолютно реально, ну, по той схеме, которую я вам даю, по тому майндмэпу, который вам потом пришлют мои помощники, вам будет реально все это сделать самому. Я спрашиваю, будет ли доступна MP3-версия? Да, для участников мастер-группы, для тех, кто покупал отдельный этот мастер-класс вместе с записью, запись будет. Ну, покупал, да, все, значит, отлично будет. А если у кого-то будет желание оставить отзыв, присылайте на почту. В благодарность пришлю примеры отчетов. Ну, пришлю шаблон отчетов. В принципе, вы сами можете составить эти таблички по тому, что я продиктовал, но если не хотите выискивать из текста, то могу прислать готовые таблички, куда вы впишете. Но потом вы впишете свои отчеты. Сегодня мой эксперт прислал список ключевых слов, ключевых фраз, и там не было ни одной со словом «купить». Алекс, нужно смотреть конкретную ситуацию. Возможно, в вашей тематике нету запросов со словом «купить». Например, для каких-то нестандартных подарков. Если их никто не ищет, то нету запроса слова «купить». Но могут быть запросы, которые приведут вашу целевую аудиторию. То есть то, что там не было слова «купить», это еще не факт, что подрядчик плох. То есть тут нужно, зависит от ситуации. А, ну и по-моему, Алекс занимается, хочет заниматься продвижением в интернете. Нету такого выражения, как «купить SEO», «купить сайт», «купить продвижение». Поэтому там действительно может не быть слова «купить». Это нормально. Для надежности можете спросить, то есть поставить задачу подобрать слова другому эксперту. Давайте, где оставить отзыв для тем, кому нужны отчеты. Ну или вообще из тех, кто в онлайне, скажите, нужны ли вам отчеты вообще, шаблоны отчетов. Если хотите отчеты, то оставьте свой комментарий вот по этой ссылке. Ну, не комментарий, а отзыв. Ну, кто вы, чем занимаетесь, зачем вам SEO и что ценного было в том вебинаре, который вы прослушали, кому вы рекомендуете. Давайте напишу, кто вы, зачем вам SEO. Давайте, кто вы, ваш уровень в SEO. То есть я новичок, или я давно работаю с SEO, или заказываю SEO. Что было полезного? Кому рекомендуете? Вот, напишите по этим пунктам, я потом вас найду и пришлю вот эти вот форматы шаблона отчетов. Единственное, что по времени, наверное, за завтра, если мои помощники не успеют, то в понедельник. Вот, значит, дедлайн понедельник. Кто-то спрашивает, будет ли какой-то оффер, то есть предложение. Никакого оффера нету, это обучающий семинар. Единственное, могу поделиться подрядчиком, крутым подрядчиком за 6000 рублей, либо полностью за 15000 рублей можем вас перевести от старого подрядчика на работу с вашими аккаунтами. То есть такая услуга, уход от старого подрядчика в сумме за 15000 рублей. Если их кому-то нужно, можете заказать. Так, Алекс пишет, можете повторить, что включать в третий сводный отчет. Алекс, переслушайте запись, либо получите шаблоны отчетов. Повторять уже не буду. Спасибо, что пришли в онлайн. Сегодня у нас довольно оживленно было тут. Очень интересно было пообщаться с вами на эту тему, вот так вот по полочкам все разложить. До встречи на новых занятиях мастер-группы. Следующее занятие уже будет на следующей неделе. Тему, единственное, правда, не знаю, за этим следят мои помощники. Всем пока!